о том, какие темы хотелось бы услышать и обсудить на наших беседах, поступило достаточное количество записок с просьбой побеседовать о исламе, о мусульманской вере. И поэтому тема объявлена «Ислам. Взгляд христианина». Тема очень актуальная, тема ультрасовременная, потому что 21 век начался своеобразно. Когда-то лет 20, 30, 40, может быть, назад нам представлялся 21 век каким? Мы гуляем в саду где-нибудь на Марсе, там 14 минут перед стартом и так далее. Да? Вот, то есть казалось что-то такое вот из области научной фантастики, а все началось весомо, грубо, зримо. И башни в Нью-Йорке, и Чечня, и Афганистан, и Ирак – это внешне, да, очень жестко. И сейчас основная мировая проблема – это проблема с тем, что господин Буш обозначил словом «терроризм», и у нас в России тоже терроризмом это все называется. При этом надо сказать, что у нас в России еще меньше, а в Европе уже полным ходом ислам штурмует не только с помощью шахидов и шахидок, не только с помощью террористических актов, но идет духовное наступление. Причем духовное наступление с позиции ислама, оно довольно энергичное, сильное. Ислам смелый, не только в бою с мечом в руках, но и духовно. Очень большая исламизация во Франции, в Англии. Народ, англичане, французы принимают мусульманскую веру. То есть традиционно христианские народы, они в немалой степени тоже смотрят на ислам. Появились книги догматического характера, где исламские богословы довольно-таки напористо и с немалым знанием дела полемизируют с христианским богословием, утверждая истинность мусульманского богословия. Это все было предсказано. О пантюркизме говорилось еще в XIX веке. Наши отечественные мыслители говорили о пантюркизме, о том, что народы мусульманского мира подымутся и произойдет исламизация Европы. То, что 21 век пройдет под зеленым знаменем пророка или ислама, об этом говорил Александр Исаевич Солженицын, человек, безусловно, наделенный не только недюжинным умом и мужеством, но и даром пророческого прозрения. И мы сейчас уже вступили в эту эпоху, когда основная проблема, она обозначена здесь. Если, скажем, 20 век начинался в зареве революции, да, и основная проблема была в области классовых вопросов, Маркс был одним из самых гениальных, выдающихся, востребованных мыслителей, нашлись исполнители типа Владимира Ильича Ленина и Сталина и других, которые все это осуществляли. А вот теперь это зеленое знамя ислама. И поэтому нам, христианам, сейчас уже недостаточно того бегло-традиционного взгляда на эту религию, потому что мы с ней встречаемся реально. И дальше встретимся с ней еще реальнее. Скажем, специалисты в области статистики, они просто говорят, что через 40 лет, а через 40 лет многих из нас с вами не будет, но вот наши дети и внуки в большинстве своем через 40 лет будут жить. А кто-то и здесь сидящих будет жить. Так вот, если не произойдет какого-то демографического взрыва в христианском народе, то через 40 лет Россия будет исламской страной. Без войны, без терактов, без нападения мусульманских стран на нашу страну, а просто за счет рождаемости детей. Потому что в исламе очень высокая рождаемость детей, а у нас все за ум взяться никак не могут. Потом то отпадение от христианской веры, которое произошло, и произошло отнюдь не только в России, а в России, опять-таки, оно произошло очень грубо, да, с попранием всякой святыни, ну, не постесняемся сказать по-русски, вот так, как оно у нас бывает, как тот же самый бунт бессмысленный и жестокий, о котором говорил Александр Сергеевич Пушкин. Вот так оно у нас. Францию уже давненько называют страной победившего атеизма. Вот. Европа христианская, но при этом изнутри очень неглубокая. Ну, за исключением, конечно, тех наших европейских собратьев, которые действительно глубоко веруют. Скажем, Рождество празднуется во всех христианских странах стопроцентно. Но на вопрос, кто действительно верует, что Христос есть Сын Божий и верит действительно в Рождество, положительный ответ дает абсолютное меньшинство, которое исчисляется каким-то количеством процентов всего лишь. Хотя 100% Рождество празднуют. Но это уже давно все превратилось в детские сказки про Санта-Клауса, Деда Мороза. Это давно уже, значит, украшенные елки и так далее. А вот чтобы живое празднование Рождества, живого Христа, это уже очень мало. Таким образом, вопросы серьезные. Вопрос реальный, и христианство сейчас стоит перед вызовом со стороны ислама. Позволю себе даже сказать, что ислам перчатку бросил. Вот. Он уже, как когда-то наш князь Святослав, взойдя на великокняжеский престол, сказал «иду на вы». Ислам эти слова произнес. Он их произнес вообще-то уже 1500 лет тому назад, сразу появившись. «Иду на вы». Но времена разные. И были времена все-таки такого серьезного, мощного торжества христианской веры. Сейчас вот ислам наступает. Христос сказал, что «Исей я с вами во все дни до скончания века». Что бы ни было, а было уже много что. Уже был и Тамерлан, и Чингисхан, уже было 200-летнее монголо-татарское иго, уже были безбожные революции, и был штурм со стороны атеизма, да, который еще совершенно недавно на нашей земле осуществлялся, и большинство из нас его помнят. И веру христианскую сломить не может ничто. Не сломит ее и очередное наступление ислама. Но реально, тем не менее, мы должны быть готовы. Просто теперь так говорить, что это лжерелигия, лжепророк и так далее, или тем более воспользовавшись нашими славянскими богослужебными книгами, сказать, что это поганые агарини, но этого теперь недостаточно. Вопрос надо знать достаточно серьезно, знать изнутри. И более того, это где-то свойственно нашему особенно российскому христианству. никогда не наступать. Вот мы живем, вы нас не троньте, мы вас не тронем 10 раз. Это и очень хорошее свойство нашего народа, но не всегда хорошее. Христос сказал: идите, научите все народы. Христианская вера, она должна быть не в обороне, что мы наконец просыпаемся, когда на нас нападают. А христианская вера, она должна быть в наступлении. И не в том наступлении, которое осуществляет господин Буш. Это заранее проигрышный вариант. Потому что он не евангельский. А в том наступлении, которое осуществляли апостолы с Библией в руках, с верой и любовью в сердце. Характерно, что достаточно много веков, которые мусульманские народы прожили в Российской империи, прошли так мирно, что христианской церкви в голову не приходило миссионерствовать среди этих народов. За, пожалуй, единственным исключением, и то это уже события стародавние, скорее 16 век, когда была христианская миссия в Татарстане, когда Иван Грозный взял Казань, и после этого были попытки, и не безуспешные, проповеди христианства среди татар, и христианская церковь в Татарстане существует и сегодня. Там есть епархия, есть татарин-епископ Анастасий, если я не ошибаюсь, епископ Казанский. То есть есть христианская православная церковь в Татарстане. Ну, собственно говоря, и все. Скажем, в Средней Азии попыток не было никаких, хотя таджики, киргизы, узбеки, казахи долгое время были под Россией. И это благоприятное время было нами 100% упущено. Вот. Но для христиан всегда время благоприятное. Господь всегда с нами, и проповедь христианства должна быть всегда. Ну вот такое вступление, которое призвано обратить наше внимание на актуальность этого вопроса. Для сравнения вот православие и сектантство. Тоже очень многие православные ограничиваются тем, что все секты – это плохо, все секты – это заблуждение, это ереси, вот, и почти все средства борьбы с ними хороши, вплоть до физического уничтожения. Это очень грубо и скорее работает на распространение сектантства, чем на утверждение православия. Православный человек, зная, что истинная церковь – это церковь православная, как наш владыка любит говорить, изначально православная церковь Христова. Однако же протестантизм, его надо не просто обругать и отвергнуть. Этот номер тоже не проходит. Сами протестанты, кстати, заявляют, что в Красноярском крае протестантов больше, чем православных. Имеется в виду не по количеству крещенных, а по количеству практикующих христиан. Это, ну, вопросы такие тоже достаточно серьезные. Да, мы по количеству христиан мы всех победим. По количеству, имеется в виду, крещенных. А вот по практикующему христианству нет. Даже нечего так говорить. Залы, которые собирают протестантские проповедники в Красноярске, они наполнены получше, чем наш зал сегодня. Хотя мы рады тому, что и сегодня у нас здесь не пусто. Да? Причем надо всегда отмечать количество молодежи. То есть, что массовое идут туда молодежь. Таким образом, надо не просто сказать, что секта – это не церковь, и секта – это не путь ко спасению. Надо изнутри понимать, надо глубинно чувствовать, а этих людей надо любить. И надо быть способным протянуть им руку помощи. И вот сейчас очень настало время, чтобы подобное отношение у нас родилось к исламу, чтобы мы умели его изнутри понимать. И, кстати, вот как и с сектантством. Скажем так, на 90%-то у них все православно. Но вот эти 10%, они делают их общество не церковью. Не той спасительной церковью, которую создал Христос. Но когда православный идет и только про эти 10% знает, а вот у них священства нет, а вот у них Божью Матерь не почитают и так далее. А про те 90% положительной жизни ничего не знает. Вот. И, кстати, на нее потом нередко попадаются, когда вдруг в жизни сталкиваются вот с этим реальным положительным опытом. Вот так же ислам. Спасительная вера – это вера Христова. Апостол Петр в Деяниях апостольских, 4 глава, 12 стих, говорит, что нет другого имени, данного под небом, которым бы надлежало нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. То есть нет другого пути к спасению, как через Иисуса Христа. И поэтому я бы, прежде чем вот войти в тему, хотел четко оговориться, чтобы не было никакой недвусмысленности. Спасительная вера одна, и это вера христианская. И Спаситель один, и это Господь наш Иисус Христос. Но вот те самые 90% положительного момента, они и в мусульманстве есть. И о них христиане часто не подозревают и не знают. Они действительно считают этих людей иногда чуть ли не полузверьми. Вот поганные. Как будто вот нашествие каких-то диких варваров идет. Это работает только на ислам. Поэтому необходимо вдумчивое, глубокое понимание этой веры, если этим людям мы хотим подарить спасение во Христе. Это вот тоже очень важный момент. И поэтому я пущусь в несколько опасное плавание. То я постараюсь вам просто рассказать кое-что об исламе. И, может быть, моментами вам вдруг окажется, это кто, священник или имам говорит. Говорит священник. Вот. Но мы постараемся с вами понять мир ислама. Ну, хотя бы сколько-то, я не обещаю, уж через чур, может быть, глубокого. Вот. Для этого надо жить среди них, чувствовать их изнутри. Но хотя бы вот какой-то экскурс с помощью Божией мы постараемся, попробуем совершить. Первую часть наших размышлений можем обозначить Библия об исламе. Библия об исламе. Вопрос, казалось бы, абсурдный. Библия написана за 600 лет до ислама. Последние книги ее дописывались. Библия написана с 15 века до Рождества Христова. И последние книги Библии писались уже в 90-х годах 1 века. Ислам возникает в 7 веке. Как может Библия говорить об исламе? Может, потому что само представление об исламе, что это религия, возникшая в 7 веке, то есть юннейшая из мировых религий, достаточно неточно, а в какой-то степени даже и неверная. Корни ислама, они восходят к Аврааму, к 2000-летней давности. Сам ислам никогда не мыслил, и Мухаммед, пророк, он никогда не мыслил себя человеком, дающим новую веру. Весь пафос ислама можно обозначить такой фразой «назад к Аврааму». Как в Коране есть такое изречение «Авраам», но я буду и на арабском эти имена произносить, «Ибрахим». Он не был ни иудеем, ни христианином. Ну и в некотором смысле правда. Он не был иудеем, потому что иудейство это имеет свое начало в Моисее. То есть через Моисея заключает Бог завет с этим народом, Тора, Пятикнижие Моисея, закон и так далее. Иисус возникает и вовсе, приходит через 2000 лет после Авраама. Так вот, Мухаммед, он возвращает своих соотечественников, арабское племя курейшитов, которое обитало в Мекке, он обращает их, как ему это по крайней мере видится, к вере Ибрахима, то есть к вере Авраама. Поэтому сами себя они как раз мыслят самой древней из монотеистических религий. Вот. То есть изначально Моисей был потом, Иса, то есть Иисус, был еще позднее. А вот они возвращаются к исходному, чистому монотеизму Авраама. Вот в этом, собственно говоря, вся проповедь Мухаммеда. Я буду говорить Мухаммед. Нам привычно Магомед, но это французская транскрипция этого имени. Более правильно, может быть, даже Мухаммад. Вот. Ну, видимо, между А и Е в последнем слоге оно как-то звучит на арабском. И исходя из этого, как раз и надо обратиться к книге «Бытия», ко временам Авраама. Вот эти тексты мы сейчас с вами прочитаем. А потом постепенно, ну, лекция у нас будет, ну, сколько Бог даст. Завтра будет лекция, если не уложимся, то и через месяц можно будет эту тему еще продолжить. Бытие, 16 глава. Книга «Бытие», 16 глава. Это глава о рождении Измаила, сына Авраамова. Я ее прочитаю целиком, чтобы, ну, как-то ощутить сам этот дух. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Бог обещал Аврааму, что от него будет потомство, как звезды на небе, как песок на берегу моря, который не исчислить, не пересчитать невозможно. А Сара не рождала, потому что была бесплодна, к тому же подходил, да и подошел уже возраст, в котором женщины не рождают. Они были уже стары. Не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь». Ну, кстати, вот отсюда сразу видно, что арабы по своему происхождению, по материнской линии, восходят к египтянам. Хотя мы точно не знаем, кто она была, эта Агарь. Факт тот, что она была египтянка, вот, была служанкой Сары. Авраам с Сарой были в Египте, и, скорее всего, в то время они приобрели эту рабыню. «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Для христиан это очень такое немыслимое дело, но мы должны понимать, что только через 2000 лет Христос придет в мир. По нравственным устоям того времени это было совершенно естественно и нормально. Служанка рождает сына, который, кстати, биологически, да, физически является сыном служанки, а по закону он является не только сыном Авраама, но на него может даже в некотором отношении претендовать и Сара. «Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Смотрите, как Сара говорит. Не ты будешь иметь детей от нее, а я, Сара, буду иметь детей от нее. То есть сын Агари по закону становится сыном Сары. Авраам послушался слов Сары. Здесь можно размышлять. Можно размышлять над праведностью и оправданностью, точнее, поступка Авраама. Можно усмотреть момент маловерия. Он не дождался, пока исполнится обетование Божье. И происходит некий момент человеческого вмешательства. Человеческими руками помочь осуществиться обетованием Божьим. Кстати, такая попытка бывала не раз. И в Библии есть описание таких попыток, и в христианской истории в том числе. Например, Царство Божие на земле, тысячелетнее царство, неоднократно люди пытались осуществить. Ну, скажем, Томас Мюнцер, 1525 год, он тоже не дождался, он решил это дело, ну, с помощью меча и восстания крестьян осуществить. Вот что-то похожее здесь. Человеческая попытка осуществления обетований Божьих. Такие попытки редко кончаются чем-то хорошим. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской». То есть Аврааму на этот момент было 85 лет. «И дала ее Аврааму, мужу своему, жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Ну, дело такое, чисто женское, да? Тем более по, опять, нравственным устоям того времени. Ребенок – это благословение, ребенок – это хорошо. Ну, в принципе, это и сегодня так. Ну, а бесплодно – это плохо, это некая богооставленность. И вот Агарь находит возможность презирать госпожу свою. «И сказала Сара Аврааму». Это так и происходит по сегодняшний день. То есть ислам находит возможность презирать госпожу свою, вот, христианскую церковь. Причем господство в Новом Завете – это уже не господство классовое, когда госпожа и рабыня, а это нечто духовное. Угу. «И сказала Сара Аврааму в обиде моей ты виновен». Интересно, новозаветный перефраз. Христианство теперь немножко обижается. То есть нас обижают. Кто же виновен? «Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Сара очень жестко ставит вопрос. Кстати, Сара – это было вообще нечто. Целый ряд историй с Авраамом свидетельствует об этом. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках». Он хочет теперь себя сбросить куда-нибудь. «Ну, делай с ней, что хочешь. Делай с ней, что тебе угодно». И тогда Сара стала притеснять ее. То есть вот он, арабо-израильский конфликт. То есть он продолжается по сегодняшний день. Он тогда начался. Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Ну, понятно, у госпожи Сары средств было больше. Агарь могла тогда воспользоваться только методом презрительности, презрительного отношения. «Я имею в чреве, а ты пустая». Сара пользуется тогда властью. Агарь вынуждена убежать. «И нашел ее, Агарь, ангел Господень, у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Это на юг от Святой Земли. Ангел Господень – это божественное явление. По толкованию святых отцов, ангел Господень – это даже не ангел, а это Сын Божий. Это Логос. Юстин, философ, так толкует, что ангел Господень или Малеах Яхве – это есть предвечное слово, которое являлось в виде ангела в Ветхом Завете. То есть присутствует момент богооткровенности. И она сказала, и сказал ей ангел Господень: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Повторяется вопрос Адама. Когда Бог спросил Адама: «Адам, где ты?» Или Каина спросил Бог: «Где твой брат?» Похожий вопрос здесь. «Откуда ты пришла и куда идешь?» Видимо, и сегодня этот вопрос надо задавать исламу. «Откуда ты пришел и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей, Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Собственно, здесь даны все рецепты, что должно произойти, что должно происходить. «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Это сбылось. То есть потомство Агари – это арабы, а со времен Мухаммеда – это все принявшие веру арабов. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, это где-то 1,5 миллиарда жителей на земле через столько веков. И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Первые слоги от этих слов на арабском языке и выкладывает «Исмаил». «Он будет между людьми». Значит, здесь, смотрите, дается Божье обетование размножения чрезвычайного. Дальше характер. «Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него». Ну, такова была история и древняя. Измаильтяне и израильтяне находились в непрестанных войнах еще во времена Ветхого Завета. Об этом много говорится в Библии. Арабо-израильский конфликт продолжается по сей день. Потом к нему присоединился еще один конфликт, уже мусульманско-христианский. И вот то, что все вопросы решаются с помощью меча, так оно было, так оно есть. Мухаммед потом будет, ну, похваляться, так нельзя говорить, но он будет говорить, что от всех пророков я отличаюсь одним. Мне доверен военный трофей. То есть я имею от Бога право совершать войны и пользоваться военными трофеями. То есть этот путь, он всегда шел через тот канал. Руки его на всех и руки всех на него. Ведь и их бьют, и всегда били. И они бьют, и всегда били. То есть вот эта немирность, она уже идет, имеет своим начало дом Авраама. Он, да. И дальше. «Жить будет он пред лицом всех братьев своих». Жить он будет он пред лицом всех братьев своих. То есть, смотрите, Бог не отвергает, он будет жить. Действительно, ведь могло бы это колено исмаильтян давным-давно сгинуть с лица земли, как сколько уже сгинуло народов. Не сгинуло, и сгинуть, видимо, никогда не придется. Жив будет он пред лицом всех братьев своих. То есть, это имеется в виду, конечно же, Израиль. А позднее это и христиане. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно, я видела здесь вслед видящего меня». Более точный перевод с еврейского дает: «Я видела видящего меня без следа». То есть, значит, ангел как-то прошел, но это же пустыня, и он прошел, а следы не остались. Обычный бы мужчина прошел, остались бы следы в песке. А он прошел мимо нее, и осталось без следа. «Посему источник сей называется Бер-Лахай-Раи, источник живого, видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом». Таким образом, видите, уже в самом начале здесь есть момент богооткровенности. Есть явление Господа. И Агарь называет его Богом, видящим меня. Он есть Господь, видящий меня. «Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил». Вопрос, Агарь ли ему сказала, что так надо назвать? Или по откровению свыше Аврааму это было явлено самому? Тут судить невозможно. Но факт тот, что сам Авраам назрек ему это имя. Но поэтому он не называется еще Агарине, как от Агари, или Измаильтяне. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Вот это библейское повествование о происхождении и о тех духовных коллизиях, что ли, как сказать, о тех духовных процессах, которые произошли в семействе Авраама, при которых все это возникло. А то, что произошло в семье Авраама, это на семейном уровне картина всей дальнейшей всемирной истории. По сегодняшний день и, похоже, до скончания века. Другой текст, 17 глава, с 19 по 21 стих. Здесь Бог дает Аврааму обет обрезания, что через обрезание как печать веры Авраама, как печать завета Бога с Авраамом. Бог же сказал Аврааму: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним заветом вечным, в том, что я буду Богом ему, потомством его после него». Смотрите, теперь появляется очень четкое восполнение. Да? Бог говорит: именно Сара родит тебе, не служанка Сары, а сама Сара. И с ним поставлю я завет мой. Интересно, что Бог даже говорит не с тобой, Авраамом, а с ним. То есть с твоим сыном от Сары. Вот это очень важный момент. То есть завет Бог заключает с Исааком, а значит с Израилем. И богооткровенным, богоизбранным народом является, конечно, народ израильский. И отнюдь не народ, не арабы, отнюдь не народ, не измаильтяне. Но дальше Бог добавляет. Вот, казалось бы, сказал и все, да? Что еще много разговаривать? Но Бог говорит нечто дальше. Потому что то, что произошло, уже не отменить. Авраам поторопился. Он от служанки поимел сына. Что теперь с ним делать? И Бог говорит: «И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Таким образом, «и о Измаиле я услышал тебя». Услышал тебя, значит, отсюда видно, что Авраам молился об Измаиле. То есть отец веры молился о нем. И эта молитва Богом услышанная. Поэтому если просто сбросить весь ислам на заблуждение и ложь, невозможно объяснить веками и тысячелетиями, как живет этот народ, имеет веру и распространяется столь чрезвычайно. Это не могло бы быть, если бы это было просто, дьявольское какое-то порождение. Дьявольские порождения имеют свойство разрушаться и самоуничтожаться. Как самоуничтожился сталинский режим, как самоуничтожился гитлеровская вся затея. То есть такие вещи, они не могут существовать долго. Они появляются и исчезают. Здесь же что-то есть. Но дальше Бог добавляет: «Но завет мой поставлю с Исааком, который родит тебе Сара в сие самое время на другой год». То есть Исаак еще не рожден. Таким образом, здесь четко говорится о том, что Божье благословение на Измаиле есть. Но завет с Исааком. Вот это очень важно. Поэтому сами потомки Измаила, они должны это признать. Они должны принять этот факт реально, как он есть. «И Бог перестал говорить с Авраамом, и вошел от него, и взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные из-за серебра у иноплеменников. Тоже очень важный момент, что Авраам и Измаил вдвоем вступают в этот завет. Исаак еще не рожден. Исаак уже будет рожден позже, обрезан позже и так далее. То есть здесь тоже сильный такой момент, который говорит о причастности Измаила к вере и завету Авраамову. Но завет вечный будет заключен с Исааком, уже дальше с потомком. Но в вере Авраамовой Измаил участвует. В вере Исааковой Измаил не участвует. Это уже совсем другое. И, наконец, 21 глава с 8 по 21 стих. Теперь уже оба есть сына, и Измаил, и Исаак. Дитя выросло, имеется в виду Исаак, и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Измаилом. Иудейское предание уточняет, как он насмехался. Дальше будет прямо сказано, что Измаил был человек, который владел луком. То есть он наводил лук со стрелой на Исаака. Ну, знаете, как мальчишки иногда берут, там, пусть даже детский пистолет, а если там есть настоящий, то почему бы не взять и настоящий, и навести там друг на друга шутки ради. Вот, вот это была шутка Измаила. Это его забавляло. Это тоже характеризует на века и тысячелетия наперед. То есть, если сначала Агарь насмехалась над госпожой Сарой, Измаил еще не рожден. Теперь рождены оба. Теперь уже Измаил насмехается над Исааком. И сказала Сара Авраама: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. Сара права. Обетование Бога заключено с Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Авраам любил Измаила. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Очень интересно, Бог повелевает мужу слушаться голоса своей жены. Вообще-то жена должна слушаться мужа. То есть Сара, она явно обладает пророческим дарованием. Слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречено тебе семя. Ну, это, наверное, тоже такая типичная ситуация, да, муж... У него ребенок от одного брака, теперь у него второй брак. Этот второй брак законный и венчанный, но те-то дети, они не отменяются, они же физически-то существуют. И ну, а душа-то тех тоже любит. Вот. Вот похожая ситуация, в принципе, происходила здесь. Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажется Сара, слушайся. От сына рабыни я произведу великий народ. Видимо, Авраам действительно вымолил этот народ у Бога. Потому что он семя твое. А ведь Бог еще раньше благословил семя Авраамова. Поэтому это благословение уже от Измаила не отнять. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. Версавия, или точнее Вершев, это самая южная точка Палестины. Но здесь говорится о пустыне. Собственно, там начинается пустыня Негев. Арабское предание говорит, что Агарь и Измаил удалились очень далеко в пустыне, пустыню и дошли до места будущей Мекки, где сейчас Мекка. И дальнейшее уже происходит там, в Мекке. «И не стало воды в Мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука». Ну вот, все с луком связано. «Ибо она сказала, не хочу видеть смерть отрока». То есть там был мальчик, а тут была Агарь. «И она села поодаль против него, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока». Интересно, не твой материнский, а самого мальчика, отрока оттуда. «Где он находится? Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». То есть, видите, это неоднократно звучит. «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живой». А до этого глаза были закрыты, никакой воды не видела, не было видно, они умирали от жажды. Вдруг они видят колодец с водой живой, ну то есть не застоявший такой, а бьет ключ, текущая живая вода. «И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне». Смотрите, Бог был с отроком. Вот это мы, христиане, должны знать, что с этим народом всегда был Бог. Хотя Бога избранный народ Израиль. Но и с этим народом тоже был Бог. «И он вырос и стал жить в пустыне, сделался стрелком из лука». Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла его жену из земли египетской. Сама была египтянкой. И Измаила дала, значит, жену египтянку. Этот источник сегодня называется Замзам. Он находится в Мекке. Это одна из главных святынь мусульманского мира. И во время хаджа в Мекку, вот это они, паломники, обязаны бегать, вот как Измаил и Сар, и Агарь были вот на расстоянии лука, и они обязаны 7 раз туда и обратно пробежать. Это одно из действий мусульманского хаджа. Но там есть еще другие действия. Но вот по этому событию тоже совершается ими определенное действие. Дальше следует повествование о том, как Бог велит Аврааму принести в жертву сына. И этот сын есть Исаак. В жертвоприношении Исаака есть прообраз жертвы Христа. Бог называется Богом Авраама и страхом Исаака, потому что психологически все произошло. Адам занес нож, Исаак принял это с готовностью. И тогда уже Бог избирает другого агнца. И ангел останавливает руку Авраама и показывает ему ягненка, запутавшегося в кустах. И в жертву приносится этот ягненок. Так и не нас уничтожает Господь, а агнец мира, Божий, который берет на себя грех мира, то есть Иисус Христос. И Агарь, и Измаил к этому моменту уже не должны быть в доме Авраама. То есть дальнейшая история уже не касается измаильтян. И вся дальнейшая священная история, она уже идет вот с Исааком, ну и так далее, Моисей и до Христа. А те так и остались там в пустыне. И никакой дальнейшей библейской священной истории, связанной уже с измаильтянами, больше нет. Но сказано, что Бог был с ними. Со временем, как и многие другие племена, а время от времени даже и Израиль впадал в идолопоклонство, арабы тоже стали идолопоклонниками. Но вера в единого Бога никогда не угасала у них полностью. У арабов всегда были ханифы. Ханифы – это аскеты исповедующие единого Бога, Бога Авраама. Вот. Это у них всегда было. И целый ряд из этих ханифов позднее в мусульманстве будет тоже объявлен пророками и нашим языком причтен к лику святых. То есть составит тоже лик праведников и пророков, которые почитаются в исламской религии. Вот таково начало и библейское свидетельство о возникновении арабов как народа, и не просто это народ. Вот, скажем, у Лота тоже родились там две дочери, да, родились сыновья, от них произошли моавитяне и аммонитяне. Об этом Библия ничего не говорит. Они стали потом безбожными язычниками, идолопоклонниками и в конце концов сгинули. Никакого продолжения. А вот здесь мы видим особый момент. То есть, с одной стороны, Бог остается верен сам себе, завет он заключает с Исааком. С другой стороны, он не вовсе отвергает Агарь и Измаил, и даже является Агаре и Измаилу в пустыне, бывает с ними и является их Богом. Теперь вопрос. Вопрос такой. Существует, ну, в таком либеральном отношении к религии представление, что, ну, Бог один, а веры разные, да, и у каждого народа есть свой пророк и своя вера. Кстати, Мухаммед, когда он начнет закладывать основы веры исламской или мусульманской, он так и будет говорить, что у всех уже, у иудеев был Моисей, Муса, Насара, Назаряне, так он называл христиан, имели Ису, то есть Иисуса, а арабы еще не имели никого. И вот теперь пришел он. И в самом своем начале он был уверен, что он очень органично впишется вот в этот триумвират. И более того, что иудеи и христиане, они вполне примут то учение, которое проповедует он. И только уже позднее, когда ни иудеи, ни христиане этого не сделали, тогда уже и его такое жесткое и даже где-то агрессивное отношение рождается к иудеям и к христианам. Вот. Вот вопрос. Может быть и правда? Иудеям Бог дал Моисея, а поэтому кто евреи, так и нормально, и не надо принимать Иисуса Христа. Надо жить по закону, как по сей день живет синагога, да, уже теперь сколько тысяч лет. Значит, нам Бог дал Иисуса Христа, мы живем по Евангелию, а арабам Бог дал Мухаммеда. И тоже, значит, все нормально. Здесь еще, обращаясь к Библии, есть один значимый текст, уже из Нового Завета. Деяния апостольские, 2 глава. Это повествование о сошествии Святого Духа на 12 апостолов. Ну и как мы все знаем, когда Дух Святой в виде огненных языков сошел на 12 апостолов, то апостолы что стали делать? Они стали говорить на разных языках, да, и славить Бога. И вот здесь говорится: сделался этот шум, собрался народ, и это было основание церкви. Ведь Пятидесятница, или, ну, мы сейчас более привычно этот день называть Троицы, да, это день рождения церкви. В этот день вот сошел Святой Дух, совершилось первое крещение 3000 человек, и вот отсюда пошла есть церковь христианская. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, то есть Ирак. И Элам, это уже, кстати, в сторону Аравии. Мидяне, это и парфяне, это Иран. то, что сегодня Иран, это персы. Вот. Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, тут уже греки, Фригия и Памфилия, Египет, то есть хамитский народ, египетские копты, и частей Ливии, принадлежащих Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Таким образом, здесь перечислены арабы. Арабы были в Иерусалиме в день сошествия Святого Духа. И Святой Дух сошел на арабов. И арабы слышали апостолов, говорящих на арабском языке. И, естественно, эти люди и приняли крещение, и составили те самые 3000, которые присоединились к церкви в день Пятидесятницы, или день Святой Троицы. На основании этого текста мы видим, что христианство – это религия, это вера арабов. И вовсе не так, что у всех своя вера, что христианская церковь, она распространяется на арабский мир. И тем более здесь перечисляется и будущий Иран, ну и тогдашний Иран, парфяне, мидяне, вот, Месопотамия, это халдеи, которые, смешавшись с арабами, дали нам Ирак, все это, и сами арабы. Так что слова Иисуса Христа «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» для нас очень значимы. Христос не сказал «идите, научите народы Римской империи». Он мог бы так сказать. Кстати, Христос не стеснялся подобные вещи говорить, когда это было нужно. Помните, еще при земной жизни Иисус говорит, что Сын Человеческий пришел только к погибшим овцам дома Израилева. А когда Сирофеникиянка просит его об исцелении дочери, Господь, ну скажем так, отшивает ее довольно резко, что не положено тебе, я пришел только к сынам дома Израилева. И дальше даже говорит жестким словом, не положено у детей забирать хлеб и бросать псам. А та согласна и на крошки с этого стола. И тогда Иисус удивляется ее вере и исцеляет ее дочь. Так что мы видим, что Иисус говорит такие вещи, очень уж политнекорректные, да, такие вещи сейчас заявлять, это что, тебя и в фашизме обвинят, и в религиозное, разжигание религиозной розни, то есть все это сразу, по всем статьям сразу эти слова идут. Иисус говорит такие слова, но когда Иисус посылает учеников уже на проповедь, он говорит, идите, по-русски звучит, научите все народы, а более тонкий перевод с греческого языка, идите, сделайте все народы моими учениками. То есть и арабский народ. И арабы вошли в христианскую церковь в день сошествия Святого Духа, и дальше апостолы не обошли Аравию, они там тоже проповедовали. И арабская, христианская, скажем сегодняшним языком, православная церковь существовала и существует поныне с первого века. И сегодня есть арабская христианская церковь. Таким образом, говорить о том, что этому народу дается все как-то особенно, и что вот существует такой божественный триумвират трех религий, монотеистических, или иначе еще называют авраамических, это с точки зрения Евангелия и Нового Завета не проходит. И христианская церковь с этим не согласна. Потому что тогда мы должны географически разделить, или этнографически точнее, да, разделить земной шар и сказать, что вот к ним мы не посланы. Мы к ним посланы. И мы видим реальное осуществление, что арабы входят в христианскую церковь. Вот это тоже очень важно для нашего собственного сознания. Потому что мы сейчас даже готовы бить в грудь. Ой, нет, нет, мы их не трогаем. Мы к ним не ходим. Мы им Евангелие не проповедуем. Мы живем мирно. Мы признаем, что это традиционная религия. Пусть она себе будет традиционная религия. У нас своя традиционная религия. И тогда, простите, мы превращаем православие в религию русских аборигенов. Вот. И сами согласны такими быть. Вот. На самом же деле, по Евангелию все совсем не так. Слово о Христе, слово о воплощенном Боге, слово стало плотью и обитало среди нас. Что? Среди нас это среди кого? Среди арабов нет? Среди арабов? Да, тоже. То есть арабский мир, он подлежит крещению во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому мы с вами просто не имеем права не идти в мусульманский мир с проповедью о Христе и с крещением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы не идем, значит, мы не исполняем заповедь Христа. И здесь, я думаю, христиане очень сильно погрешили исторически. Потому что пафос миссионерский где-то приугас ранних веков, а потом все это превратилось уже в государственную политику. По принципу эпохи реформации, чья власть, та и вера. И действительно, так оно и было. И по сегодняшний день ведь мы так и говорим. Вот, скажем, Иран – это мусульмане-шииты, там Ирак – это мусульмане-сунниты, значит, шведы – это протестанты, русские – это православные, итальянцы – это католики. Простите, откуда вот это лоскутное одеяло? Откуда угодно, только не из Евангелия. Потому что по Евангелию одна вера, которая распространяется для всех народов. И надо молить Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву. То есть, чтобы появились те люди, которые пошли бы на эту проповедь. А это люди, которые заранее знают, что идут на мученичество. У апостола Павла в послании к Тимофею есть: кто епископство желает, доброго дела желает. Но пусть простят меня владыки, не без иронии семинариста добавляет: чаю. Но символ веры, последние слова, значит, чаю архиерейского жития. Так вот, архиерейское житие, когда апостол Павел эти слова написал, это было житие мучеников. Стать епископом – это было практически равнозначно подписать себе смертный приговор. Потому что были случаи, когда римские императоры прямо прописывали закон всех епископов казнить. Вот тут-то на архиерейскую хиротонию каково идти? Шли. И вот это были золотые епископы раннехристианского времени, которые практически все становились мучениками. И сегодня стать миссионером в мусульманском мире – это практически сначала тоже, вместе с, скажем, с направлением на миссионерскую деятельность, надо самому себе подписать смертный приговор. Потому что в исламских странах это однозначно, что человек, который обращает мусульманина в свою веру, он подлежит смертной казни. И, скажем, в Арабских Эмиратах араб, который принимает христианство, он тоже подлежит смертной казни. Вот. То есть тут все очень серьезно. Это не, тут не до шуток в этих вопросах. И тем не менее Господь сказал: все народы. Никакой народ не исключен. И Он сказал: и сей я посылаю вас, как агнцев среди волков. Ну, кто посылает ягненка в волчью стаю? Иисус. И что получилось? А то, что сыны Ромула и Рема, вскормленных волчицей, покорились сынам, вскормленных агнцем, Христом. Через 3 века Римская империя принимает христианскую веру. Потому что тогда шли на это. Вот. А когда они шли, или когда шли как крестоносцы, просто с мечом в руках, вот, ну тогда и результаты были таковы. Ну вот, это по библейскому учению, значит, что касается нашей темы. А теперь позволю себе перейти к некоторому экскурсу вот, в исламский мир, в мир мусульманской веры. Естественно, чтобы говорить об этой вере, надо начать с основателя этой веры, с Мухаммеда. Я буду пользоваться и произношением имен, поясняя их, и некоторые даже богословской терминологии мусульманства, ну то есть чтобы мы как-то более уже изнутри. Значит, посланник Аллаха. Надо, конечно, еще сказать о слове Аллах. Значит, в христианской среде иногда встречаются такого рода изречения, ну, которые даже вообще грешно в любом смысле слова повторять. Но я знаю, что один очень известный даже старец монастыря, вот, еще ныне здравствующий там в России, сказал, что и вы, и ваш Аллах будете гореть в озере огненном. Или другое выражение. У христиан Бог Иисус, у иудеев Бог Иегова, у мусульман Бог Аллах. Это полное невежество. Если первое – это богохульство, то второе – это полное невежество. Бог на еврейском языке, то есть на языке Библии, звучит Элохим. Эль – это, собственно, Бог во всех семитских языках, то есть весь ближневосточный ареал, арамеи, сирийцы, иудеи, вот у них всех Эль – это Бог. Элохим – это Бог, приобретающий множественное число. И этот парадокс Библии, что как ножницы. Вот ножницы – слово какого числа? Множественного, да? Но я взял ножницы, я положил ножницы, я, значит, резал бумагу ножницами, имеется в виду, сколько ножниц? Одни, да? То есть я пользуюсь словом множественного числа как предметом единственного числа. И, соответственно, все глаголы, прилагательные, местоимения, абсолютно все в единственном числе. Вот так Библия пользуется словом «Бог» во множественном числе, но пользуется им как понятием единственного числа. Вот. И все глаголы прилагательные и так далее, все в единственном числе. Это Элохим. А если это слово поставить в единственное число, то оно звучит Элоах. Вот Элоах на иврите или Аллах, Аллах на арабском языке. Ну, арабский язык и иврит, они... ну, Измаил и Исаак – братья. То есть это очень похожие друг на друга языки. Таким образом, этим словом обозначается Бог. Бог Измаила. «И об Измаиле я услышал тебя», – говорит Бог Аврааму. Поэтому вот такие вещи нельзя говорить. Если кто-нибудь сомневается, а почему, батюшка, вы, скажем, лучше знаете, чем тот старец в монастыре? Ну... Тот старец, может быть, и пред Богом гораздо выше, но есть мнение церкви. И это мнение церкви выражено было, между прочим, на соборах в XI веке в Константинополе. Когда вставал вопрос, тогда это был вопрос общий, вопрос, значит, важный, как мусульман принимать христианскую веру. То есть, что требовать от мусульманина? И было такое, что требовали отречения от Аллаха и отречения от Магомета. Собор, рассмотрев этот вопрос, внес уточнение. Отречение от Аллаха исключить, а отречение от Магомета оставить. Поэтому мусульманин, когда он принимает христианскую веру, он должен отказаться от Магомета, как от пророка, но ни в коем случае не отказываться от Аллаха, потому что Аллах – это тот же самый Бог. Вот. И поэтому, как мы относимся к Богу, вот так мы должны к Аллаху. Это тот же самый Бог. Это то же самое слово, поставленное в единственное число. Вот. Это мы должны четко понимать. Мухаммед называется пророком и называется расул, пророк Наса, а значит расул, посланник, посланник Аллаха. Посланников по мусульманской вере пять. Это, ну, Адам как бы не в счет, это праотец рода человеческого. Первый был посланник Нух, то есть Ной. Второй посланник, он был призван для того, чтобы сохранить человеческий род в великом, всемирном потопе. Второй посланник – это Ибрахим, то есть Авраам. Он был призван дать миру веру в единого Бога. Третий посланник был Муса, то есть Моисей. Он был призван дать закон иудеям. Четвертый посланник был Иса, Иисус, был послан для всех народов. И, наконец, пятый посланник и последний – это Мухаммед, посланный для арабов, а через арабов ко всем народам. Кстати, Мухаммед тоже не остановился на своем арабском призвании и позднее четко определил, что он послан ко всем народам. Поэтому в мусульманско-христианском столкновении сталкиваются, что и там исповедуют, что ко всем народам. Родился он в 570 году. День рождения его совпадает с днем его же смерти, на что потом, ну, мусульмане будут обращать внимание, находя в этом некий божественный промысел. Родился он в Мекке. Что такое Мекка? Это достаточно, ну, интересно и достаточно загадочно. Ко времени Мухаммеда, то есть конец VI, начало VII века, Мекка была главным арабским святилищем. Арабы не представляли собой государство, это были кочующие племена. В Мекке там было как раз племя курейшитов, а вообще их было много, арабских племен. Никакого единства у них не было. Ну и как оно водится, племена нередко враждовали и между собой. Ну и воинственный характер этого народа, мы уже отметили, враждовали с другими народами. Но Мекка была святилищем всех арабов. В Мекке храм Кааба, который стоит там и сегодня. Слово Кааба – это наше, ну как мы его считаем, русским, да, слово куб. То есть сказали Кааба, сказали куб. Вот. Потому что многие математические понятия пришли к нам от арабов. Ведь прежде европейского ренессанса был ренессанс арабский, мусульманский. В том еще раннем средневековье там очень развита была математика, медицина, астрономия. Вот. Так что это куб. Он и внешне является кубическим по своему устройству. Не совсем строгий куб, но почти куб. В высоту 15 метров, а так 12 метров, 13, кажется. Вот такой храм. И ко времени Мухаммеда там был целый пантеон идолов, богов. Главной святыней этого храма являлся и тогда, и сейчас черный камень. Он вмонтирован в определенное место в стене Каабы. По преданию арабскому, когда-то это был белый камень, много тысячелетий тому назад, а уже со временем от грехов людских он почернел. Кстати, об этом есть стихотворение Ивана Бунина, ну, так достаточно как-то трогательно даже написанное. Вот. И это было основным капищем, в котором поклонялись идолам. Сами арабы хранят предание, что когда-то в глубокой древности это был храм единого Бога, и что храм этот был воздвигнут Авраамом и Измаилом. По арабскому преданию Авраам посещал Измаила, ну, а то мы уже с вами отмечали, что этот источник Замзам, и там Исмаил и остался, там и основана была Мекка, и в Библии этого нет. А в арабских преданиях это есть, что Авраам ходил туда, и вместе с своим сыном воздвиг храм единому Богу. Скажем так, в этом даже нет ничего противоречащего нашему христианскому сознанию. Про этот камень ученые предполагают, что это метеорит, а арабское предание возводит его даже ко временам Адама, что он из рая, и что он был на этом, и что на том месте был храм еще до потопа. А Авраам, собственно, уже возобновил, как он возобновил единобожие своего праотца Ноя, так он и возобновил этот храм единого Бога в Каабе. Вот храм Каабы, то есть в будущей Мекке. Ну, эти предания мы не можем ни доказать, ни опровергнуть, как и вообще многие древние предания, они так и зависают на уровне предания. Вот. Дед Мухаммеда был хранителем идолов Каабы. То есть Мухаммед, в общем-то, уже родился в такой религиозной семье. Но раз дед его был хранителем Каабы, то можно представить себе, что на всем Аравийском полуострове это был, ну, очень уважаемый человек и очень значимый тогда человек. Отец его уже был торговцем, и сам он стал торговцем. Очень рано он потерял родителей и вырастал уже без родителей. Скорее всего, он общался с ханифами, с аскетами, строгими единобожниками. В Мекке в то время, кроме арабов, жили христиане и иудеи. Поэтому с единобожием Мухаммед мог ознакомиться и из уст христиан и иудеев. Вопрос, как в то время, в конце VI века, там оказались христиане и иудеи? И вот здесь, ну, такой момент тоже спорный, идеологически, но так оно было, это исторический факт. В это время в Римской империи происходят один за другим Вселенские соборы. Осуждаются еретики. После того, как еретики осуждались на Вселенских соборах, их ссылали. Сознание ромеев было определенным. Ромеи жили во Вселенной. Знаете, что такое Вселенная? Кто знает? Уже сразу, что такое в астрономию, да, пытаетесь вспомнить? Так вот, Вселенная – это Римская империя. Да, Ойкумена – это Римская империя. То есть, римляне от скромности не умерли. Вот. Они свою империю считали Вселенной. А все, что делалось за империей, это было за пределами Вселенной. Это было за пределами галактики, вот, за пределами Вселенной. Вот за такие штучки раньше или позже всегда приходится расплачиваться. И еретиков высылали за... Кстати, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, они какие учителя? Они что, на Марсе или в Млечном Пути проповедовали, или где? Римской империи. То есть это означало, этот титул означал, что их учение распространялось на всю империю. Но не за ее пределы. А за ее пределы что? А туда ссылали еретиков. И вот Сирия, Мекка как раз, это было одним из мест ссылок, ссылки христианских еретиков. Туда сослали в свое время и Нестория, и других еретиков. И в результате это, знаете, было такое место, как сейчас Минусинский, значит, регион. Вы думаете, там случайно тот же Виссарион появился? Ведь, ведь еще раньше Виссариона кто там бывал? Староверы. А как они туда попали? Сослали бедолаг. А еще кто там был? Владимир Ильич. Сослали бедненького. А еще кто там был? Баптисты. Их из России тоже в кандалах отвезли туда. И отсюда, из Минусинского, они просвещали тут нашу вот Сибирь, баптисты. За такие вещи раньше или позже приходится рассчитываться. Вот Виссарион – это тоже расплата. То есть это вопрос очень непростой. И Мухаммед, он с юности, познакомившись, иудеи, они, конечно, их гоняли по всему белу свету. Еще с того времени, когда Иерусалим был разрушен в 70-м году первого века. Вот. Мухаммед с детства познакомился с христианством во всех его христианских извращениях. Он знал все ереси и все апокрифы. Он не знал канонических Евангелий и православного учения. И все это в Коране. То есть, когда читаешь Коран, то порой как-то даже удивляешься, а откуда это все вот берется. И понять это возможно только начитавшихся христианских еретиков. Вот он откуда все это брал. И апокрифы. Даже евангельские события, там описываются вот на первый взгляд, на такой неготовый взгляд, откуда он это все берет. От почему Христос в Коране это есть? Берет из глины, лепит птичку, дует на нее, и она взлетает, как птичка. Ну, кто знаком с апокрифами, это в апокрифах. Вот. А четко прослеживается, что Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна он в руках не держал. Вот такая история, что он с детства был уже как-то напитан вот этими христианскими ересями, вот, иудейскими учениями, общался с ханифами. Вот. Сам он был человеком, вот эта штучка как бы не упала, сам он был человеком религиозных поисков. То его очень мучили религиозные вопросы. Была, видимо, к этому и какая-то предопределенность. Естественно, никто из нас сейчас доказательно, стопроцентно не сможет поставить диагноз этому человеку. Вот. По описаниям, которых сохранилось довольно много, не в Коране, а это хадисы, повествования о жизни и делах Мухаммеда, описывается, что он уже с довольно раннего возраста страдал припадками. Они были связаны с фазами луны. Испускал пену. Глаза его становились стеклянными. Он замирал. Ну, наверное, уже у всех сразу возникает в мыслях, что эпилепсия, да? Вот. Поэтому во многих источниках просто говорят, что он был эпилептиком. Вот я говорю, как оно описано в хадисах. Но утверждается, что он не терял сознание и не лечился. Более того, он эти состояния были для него очень мучительные, но он их любил. После таких приступов он испытывал чувство тоски, но тоски какой-то очень углубленной. Здесь в моем сознании сразу всплывает князь Мышкин из «Идиота» у Достоевского. Видимо, действительно в этих состояниях человек погружается в своеобразный транс и какие-то такие углубленные состояния. Кроме того, он нередко слышал свое имя. Вдруг отчетливо кто-то его зовет. Он отглядывается, никого нет. Ему становилось даже страшно. Кто его зовет? И что ему хочет сказать. И это длилось достаточно долго. Вот такое состояние у него было. Как торговец по распоряжению своего господина, он в 21 год посещает Сирию. И вот там, в Сирии, он как раз общался с христианскими еретиками Насара и с иудеями, яхуды, как он их называет. Вскоре умирает его господин, а жена господина, Хадиджа, она очень почитала Мухаммеда, и они вступают в брак. Это его жена, которая сыграла, может быть, даже вообще решающую роль в становлении Мухаммеда как пророка. 610 год, Мухаммеду уже 40. Он и мучается, он и ищет. В месяц Рамадан, это тот месяц, который сейчас мусульмане почитают как постный месяц, он уединялся и в том году уже в пятый раз на гору Хира. Это рядом с Меккой. И вот там ночью, которая называется у них ночью первого явления, 24-го Рамадана, вдруг к нему является некое существо в виде мужчины с книгой и придавливает ему грудь, и очень больно. Он вскрикивает, ему, это, значит, это существо, явившееся, ему говорит: «Читай». Он говорит: «Не могу». Мухаммед был, судя по всему, неграмотным. Неграмотным в смысле чтения книг. Как торговец, как он мог быть неграмотным? Но просто арабы не были людьми книги. Вот когда он был в Сирии, то ему, на него очень сильно впечатление произвели книги. Христиан и иудеев он называл народом книги. И он увидел все преимущество этих народов перед арабами. То есть, скорее всего, он был неграмотным в том смысле, в каком, ну, неграмотными были практически все арабы в то время, еще не являясь народом книги. Сам он потом признавался, что он говорил «не могу» с тем, чтобы это существо отстало от него, потому что ему было очень больно. Но вторично ему книгой надавливают на грудь, и опять этот приказ. Он опять говорит «не могу», потом третий раз он опять говорит «не могу», и тогда начинается речь. Начинается речь, и произносятся слова, которые каждый мусульманин должен знать наизусть. Эти слова вошли в Коран, и частично они являются фатихой, то есть первой главой Корана, которая является для мусульман примерно тем, что «Отче наш» для христиан. Эти слова настолько врезались в его грудь, в его сознание, в его память, что он уже не забывал их, он их совершенно точно говорил, он их не мог истребить из себя. Как он говорил, они жили в нем и горели в нем, эти слова. Вот это была ночь первого откровения. После этого, так, на вопросы оставить время? Или
завтра,
да? Угу. Давайте тогда завтра. Вот. После этого явления эти продолжаются. Иногда он видит, ну, человека, мужчину, иногда он видит ангела с крыльями, являющийся представился Джибраил, то есть архангел Гавриил. Вот. Гавриил – вестник тайн Божиих, он и Богородицей являлся, Иосиф и так далее. Вот. Иногда было без образов, когда он слышал только голос. И это повторяется. Мухаммед был в ужасе, он был в страхе. Он боялся, что если он отвергнет то, что ему открывается, а если оно от Бога, то он отвергнет Бога. И он боялся, что если он примет, а может быть это от дьявола, тогда он примет дьявола. И это длилось несколько месяцев. Он был в тяжелейшем угнетенном состоянии. Хадиджа и его двоюродный брат, вот они сразу, Варака, они как-то сразу уверовали. Варака ему говорил: «С тобой Бог говорит, как когда-то на Синае говорил с Мусой, то есть с Моисеем. Теперь он говорит тебе». Но Мухаммед не мог на этом успокоиться. Явления эти часто были ночью. Хадиджа никогда ничего не видела и не слышала. Они находились вдвоем на супружеском ложе. Хадиджа по-женски умное, сообразительное существо. Она однажды, когда он просыпается, сидит, и вот этот глаз его становится таким, она говорит: «Ты его видишь?» Он говорит: «Да, в виде юноши такого». Она сидит слева от него, спрашивает: «Ты его видишь?» Он говорит: «Да». Она садится справа от него: «Ты его видишь?» Он говорит: «Да». Тогда она садится сзади от него, расставив ноги так, что сам Мухаммед сидит у нее между ног. Простите за откровенность рассказа, но это не христианская критика, это повествование хадисов, то есть то, что священно для мусульман. И внезапно и незаметно для Мухаммеда, который к ней спиной, она сбрасывает с себя одежду, то есть состоит ногой. И спрашивает, ты его видишь? Он говорит, нет. Тогда она прославляет Бога и говорит, воистину ты пророк. Потому что если бы это был нечистый дух, то он бы не сгинул. А целомудренный и светлый дух, ну вот он исчез при таком ее поведении. И вот это оказалось той лакмусовой бумажкой, тем определителем, после которого и Мухаммед наконец сдался. Сдался и принял свои откровения как истинные. Таким образом, первыми мусульманами, первым мусульманином был не Мухаммед, а Хадиджа и его двоюродный брат. И уже они привели его, обратили, можно его сказать, к вере в того, кто ему являлся. Вот. Здесь явно мы видим, что ведь ангелы, по учению Священного Писания, духи бесплотные. Ангелы, они, кстати, покрывают и супружеское ложе. Более того, в книге Тавит описывается, что муж и жена молятся перед тем, как возлечь на супружеское ложе для зачатия ребенка. То есть для ангела это не мерзость и не срам. Вот. Но здесь вот описывается таким образом. Скажем, ну если читаешь Библию, то вот что-то подобное мы там находим. Когда библейским пророком является Господь, во-первых, никогда у них нет сомнения, мы не имеем ни единственного случая, чтобы библейский пророк сомневался. Пророк Амос говорит, лев рыкнет, кто не вздрогнет, Бог заговорит, кто не будет пророчествовать. Ну и так далее. Здесь все это выглядит как-то гораздо более по-земному, что ли, более земной такой сценарий всего этого. Ну вот так. После этого Мухаммед начинает проповедовать. Его соотечественники, жители Мекки, проповедь его не принимают. У него сначала не относились к этому снисходительно, про него говорили, ну, наш Мухаммед что-то ханифит с ханифами. Но Мухаммед, он стал очень жестко проповедовать, он встал у Каабы и провозгласил, что все их отцы и деды в аду, все погибли, потому что все поклонялись идолами. И призвал к сокрушению идолов и к обращению к Богу Авраама, единому Богу. И нет Бога, кроме Бога. Все. В Коране этого нет, но в Коране говорится о чести. Но в преданиях потом это все было значительно восполнено. Это очень значимое для мусульманской веры явление – вознесение Мухаммеда. Это было в Мекке, он спал. Ему является дух, в которого он теперь уже твердо верит, что это Джибраил, то есть Гавриил. Является белая лошадь с человеческим лицом и лучистыми крыльями. Повеление сесть на эту лошадь, на этого коня. И этот конь доставляет его из Каабы на гору Синай, где Бог являлся Моисею. Потом в Вифлеем, где родился Иса. Потом в Иерусалим на храмовую гору, где Авраам приносил в жертву своего сына. По арабскому преданию Авраам приносил в жертву Измаила. И с этой храмовой горы он возносится на небо. Семь небес. На каждом из этих небес пророки. На первом небе он видел Адама, на втором небе Ису. Долго беседовал с Исой, то есть Иисусом. И так дальше до седьмого неба. А там на седьмом небе уже не было никого. И за многими коврами был Аллах, которого он, естественно, не видел, а Аллах незрим и непостижим, но слышал его голос. И вот там произошли самые основные откровения, его послания. Причем главное, что ему было открыто, я уже это упомянул, о чем он потом всегда говорил, что вот там Аллах ему дал военный трофей. То есть, в отличие от всех предшествовавших ему пророков, ему разрешено свою веру насаждать мечом и пользоваться военными трофеями. Там же Аллах ему дал заповедь о молитве. Ну, как предание, может быть, это уже и позднейшее расцвечивание, что 50 раз в день надо помолиться. Мухаммед сначала согласился, потом уже один из святых ему говорит, это нереально, это слишком тяжкое бремя. И тогда Аллах сокращает до 5 раз в день. То есть дана заповедь намаза. 5 раз в день совершить молитву. Так что это не традиция мусульманства, а это то, что в этом видении ему было явлено и велено. В этом же видении ему было дано 2 чаши. Одна с вином, другая с молоком. Ему было предложено на его усмотрение выпить, которую он из них, какую хочет. Мухаммед протянул руку к чаше с молоком. И на этом основан запрет ислама на винопитие. Сам он объяснял, если бы я взял вино, то мы бы все друг друга порешили тут. Ну, понятно, пьянство было бы, и ничего из этого не было бы хорошего. И он возвращается опять назад в Мекку. Свидетелей нет. Сам он говорил, что это произошло, может быть, даже вообще мгновенно, потому что он говорит, что когда этот конь ему явился, сначала ангел, то он сбил кувшин. А когда уже видение кончилось, он поддержал падающий кувшин. То есть кувшин не успел упасть. Вот. Если, значит, ему верить, а не верить в данном случае оснований нет, значит, все это произошло мгновенно. То есть никакого телесного вознесения. Сам он, кстати, тоже говорил, что тело его осталось там, в Мекке. То есть это был некий транс, некий выход из себя. Вот. Ну, как на индийской почве, это можно сказать, выход в астрал. Да? Вот. Тем более, что вот он произошел практически мгновенно. То есть никакого телесного вознесения никогда не было. Вот на этом месте, это произошло на том месте, где камень, на котором Авраам приносил жертву Исаака, и на котором 1000 лет было святое святых иудейского храма. А потом уже, значит, последователи Мухаммеда на этом месте поставят мечеть, мечеть Амара. Вот. Она уже в конце 7 века была там поставлена и стоит по сегодняшний день, где этот камень и где и это место является священным, 3-м по значимости священным местом для мусульман. Так, что у нас по времени? Мухаммед начинает проповедовать, он формирует общину. Они называют себя муслимами. Муслим означает предавший себя, то есть тот, кто предал себя Богу, покорился Богу. Ислам фактически тоже означает, с одной стороны, салам, шалом, мир, а с другой стороны, покорность, то есть мир от покорности. Скажем, некоторое созвучие с русским смирением. Смирение, да, это с миром. Вот. То есть, с одной стороны, смирный – это покорный, а с другой стороны, смирный – это тот, который с миром. Вот это созвучие со словом «ислам». Только, конечно, христианское смирение и ислам не имеют даже ничего близко общего. То есть там покорность всему Всевышнему именно... Вот как покориться, предать себя Богу. Мекканцы начинают преследовать Мухаммеда. Часть муслимов уходит по его же, по разрешению его, уходит в Эфиопию. Это была первая хиджра, то есть первый исход мусульман из Мекки. Вот там они оказались. Сама их община называлась и называется по сегодняшний день умма. Вот как у нас церковь, а у них мусульманская умма, то есть всемирная община муслимов. 622 году настолько уже становится противостояние мекканцам невыносимым, то есть муслимы преследуются идолопоклонниками, а рядом город Ясриб, жители которого его приняли. Одни причем полностью приняли ислам, а другие просто его почтили и пригласили его к себе. Кстати, Иисуса тоже приглашали к себе эллины, но Иисус не пошел. Авгарь, царь Эдесский, он приглашал его тоже, когда уже это накануне крестных страданий. Иисус тоже мог уйти. В отличие от Иисуса, Мухаммед ушел. Он ушел в Ясриб, причем этот город принял его, и он принял его как владыку и главу. Он стал главой этого города и главой уммы. Ясриб позднее, да уже достаточно скоро, называют Медина аль-Мухаммад, то есть аль-Насар, то есть город пророка. Но потом это пророка ушло, и осталось просто Медина. Медина переводится город. То есть это уже мусульманское название. Раньше был Ясриб. Вот. Переход Мухаммеда с его поклонников, у него никогда не было поклонников, с уверовавшими через него в Ясриб, это и есть дата начала мусульманской эры, хиджра, переселения. И вот с тех пор мусульмане считают свои годы. Медина теперь второе по значимости священное место ислама. Первое – Мекка, храм Каабы. Второе – это Медина, город пророка. А третье – Иерусалим. Через 8 лет, в 630 году, Мухаммед с оружием в руках из Медины направляется в Мекку. Совершается первый джихад. То есть джихад – священная война для покорения Аллаху и многобожников. Причем они разделились на 4 группы и довольно быстро преодолели это расстояние и достаточно легко овладели Меккой. Мухаммед 7 раз обошел Каабу, после этого он вошел в нее, сокрушил всех идолов, очистил Каабу от идолов. И с того и по сегодняшний день Кааба абсолютно пуста. То есть это означает незримый, единый и вечный Бог. Вот в отличие от наших храмов, где чего только нет, да, в храме, там ничего, там только Бог. Вот это. Позднее, уже после смерти Мухаммеда, там был помещен Коран, который находится там по сегодняшний день. Но об этом позже. Мухаммед объявляет всем народам и посылает гонцов и посланцев к разным народам, предлагая им принять ислам. Причем язычникам он предлагает так: ислам или смерть. То есть кто не принимает ислам, тот будет убит. А народу книги, а это иудеи и христиане, три варианта: ислам, налог или смерть. Значит, можно не принять ислам, но платить налог. Если отказываешься платить налог, тогда смерть. Вот. Так он объявляет сразу всем народам. Из Византии и Ирана вообще никакой ответ не пришел. То есть они не удостоили его ответа, им казалось, ну как вот Виссарион тоже же посылает сейчас всякие послания, и Путину он посылал, и в Иерусалим посылал, но, естественно, никто на них никак не реагирует. Виссарион ответов не получает на свои послания. Так и тогда это казалось, ну, очередной такой, значит, вот Виссарион, очередной такой уже пророк, и даже отвечать не стали. Аравийские же племена все заключили с Мухаммедом союз. Не все еще сразу приняли ислам, но многие приняли ислам и союз. Таким образом, началось распространение ислама. Мухаммед сам ничего не писал. Те, кто сам непосредственно слышал его учение и потом его записал уже посмертно, вот они составили Коран. А хадисы – это те, кто были очевидцами его жизни и рассказывали о нем. То есть Коран – это слова Мухаммеда, а хадисы – это рассказы очевидцев о нем. Мухаммед начал подготовку к походу на север, но во время этой подготовки он умер. 26 мая 632 года. От Мухаммеда не только его противники, но и его поклонники ждали чудес. Но поскольку он провозгласил не только веру в единого Бога, а он еще провозгласил себя как высшего и последнего пророка. То есть необходимо принять единого Бога и его Мухаммеда как посланника и пророка Бога. И больше уже посланников не будет. От него ждали чудес. Чудес он не совершал. Он не мог совершать чудес, и через него никаких чудес не совершалось. Может быть, он и сам изначально ждал чудеса. Кстати, тоже похоже на Виссариона. Виссарион пытался делать чудеса. Есть даже видеозаписи, где он пытается исцелять и так далее. Это кончилось ничем, ни одного чуда по сегодняшний день нет, и ни одного чуда Мухаммед тоже не совершил. Но и он объяснил это так, что раньше вот пророки, да, не совершали чудеса, а теперь достаточно слова. То есть кто не принимает истину ради слова, а ради чуда, это неискреннее принятие истины. Один к одному аргументация Виссариона и Мухаммеда. То есть Виссарион тоже так говорит, что если ради чуда принимается слово, то это не принимается ради истины. Вот надо истину принять ради самой истины. Такая у них аргументация. Абу Бакр, его преемник, он вынужден был объявить муслимам о смерти Мухаммеда. Это где-то в обеденное время он умер. Это было, конечно, потрясение. То есть все-таки надеялись, что что-то такое случится. Или на небо вознесется. Ну, должно же что-то такое быть. Умер просто как все. К вечеру его уже похоронили. У мусульман и сейчас обычай хоронить в тот же день, к вечеру, вообще-то, покойное тело должно быть погребено. Абу Бакр объявил муслимам: «Те из вас, кто поклоняется Аллаху, пусть знает, что Аллах жив и будет жить вечно. Но те из вас, кто поклонялся Мухаммеду, пусть узнают от меня, что Мухаммед умер». То есть Мухаммед никогда не был и не является предметом веры мусульман. У нас, для нас не столь важно учение Христа, сколь сам Христос. То есть мы поклоняемся Христу. А там не так. Мухаммеду никто никогда не поклонялся и не поклоняется. Принимается его учение о едином Боге. На том самом месте, где он умер, где был его одр, его и погребли. Позднее там был построен храм и могила пророка, и по сегодняшний день находится в Медине. Кстати, там же в Медине погребен Исмаил, сын Авраама. Вот. Вот это место паломничества, второе после Мекки для мусульман. Все, да, завершаю.